говорит Радио Свобода. Украина и Россия произвели обмен пленными в формате 2-2.
Это первый случай обмена, когда Россия освобождает украинцев без вынесения им судебных приговоров.
Какую сумму обходится российским налогоплательщикам военное присутствие в Сирии?
Те цифры, которые называются, это от 100 до 300 миллиардов.
Ради чего большевики 100 лет назад заключили Брестский мир с Германией?
По мнению Ленина, в Советской России был необходим этот мир для удержания власти.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 2 марта. Итак, на нейтральной полосе украино-российской государственной границы в районе пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области состоялся обмен двух российских пограничников, задержанных в Херсонской области в июне прошлого года, на двух украинских пограничников, которые, как считает украинская сторона, были похищены российскими спецслужбами в октябре 2017 года в Сумской области. Рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
На нейтральной полосе украинско-российской государственной границы утром 2 марта в районе пункта пропуска Гоптовка, Харьковская область, произошел обмен двух российских на двух украинских пограничников. В Украину вернулись Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак, а в Россию Владимир Кузнецов и Оскар Кулуб. Процесс их передачи можно было наблюдать в прямом эфире с помощью установленных на пункте пропуска камер видеонаблюдения. А уже во второй половине дня освобожденных украинцев при телекамерах встречали в Киеве со слезами на глазах родственники. Во время общения с журналистами бывшие узники были немногословны. Как сказал Игорь Дзюбак, в России с ним и его коллегой обращались как с преступниками и грозили большими сроками тюремного заключения. В украинской столице убеждены, что пограничники оказались в России осенью минувшего года в результате операции спецслужб северо-восточного соседа в ответ на задержание в Херсонской области якобы заблудившихся военнослужащих пограничной службы ФСБ России. Как заявляют в Государственной погранслужбе Украины, их офицеров Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака похитили в Сумской области представители российских спецслужб вечером 3 октября 2017 года, когда они проводили мониторинг участка границы. Впрочем, координатор Украинского центра по обмену и освобождению заложников «Патриот» Олег Котенко говорит, что пограничников специально пригласили на российскую территорию и там задержали.
Мы не знали, что кто был задержан. К нам обратились родственники непосредственно этих пограничников о том, что произошло то, что произошло. Ну, мы, естественно, задали вопрос, а каким образом это все произошло, когда это было, в какое время суток. Но они нам ничего подробности не было. Единственное, что один из пограничников уже был дома, вот, и ему кто-то позвонил, и он срочно собрался и поехал на какую-то встречу. Насколько нам было, ну, известно, что это была какая-то специальная встреча. Российская сторона позвала на встречу людей, почему-то непосредственно послали вот этих двоих людей. Что там была за встреча, не могу точно сказать, но я так понял, что они были задержаны на территории Российской Федерации. Естественно, первое, что пришло в голову, что это ответ непосредственно российских спецслужб на задержание тех людей, которые были задержаны в Херсонской области там, 30 июня. После этого момента мы, естественно, начали вести переговоры. Условия об обмене 2-2 в том формате, в котором он произошел, выставляли не наша сторона, не украинская сторона. Это еще раз подтверждало о том, что, вероятнее всего, это была спецоперация или что-то произошло из ряда вон выходящее. Они предложили эту схему, и эта схема уже муссировалась достаточно долгое время, вот именно до сегодняшнего дня. Там назначалось несколько уже обменов, то есть были они в декабре, там до Нового года был, насколько нам известно, было предложение обменять вот как раз таки либо 27 декабря, чтобы это вошло туда, либо до, либо после этого всего. Вот. Но это все время откладывалось по каким-то определенным причинам. Я говорю, что наша организация не принимала участия в переговорном процессе. Это погранслужба вела. То, что это произошло не без участия спецслужб Украины, то есть непосредственно этот обмен и непосредственно администрации президента, но это точно, потому что из России просто так людей не возвращают. Вероятнее всего, это был уровень самый высокий, и была договоренность достигнута на самом высоком уровне для того, чтобы можно было вернуть наших людей на нашу территорию.
О возвращении из России в конце этой недели двух украинских заложников домой 28 февраля на своей пресс-конференции в Киеве сообщил президент Украины Петр Порошенко. При этом глава государства сказал, что переговоры об обмене он вел лично с российским руководством. По словам Олега Котенко, это первый случай обмена, когда Россия освобождает украинцев без вынесения им судебных приговоров.
Что касаемо России, то да. Что касаемо неподконтрольной территории, то нет. Такое зачастую бывает. А по крайней мере с Россией это точно первый случай.
12 октября прошлого года в России заявили, что задержанным украинским пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Сначала они находились в Москве, в Лефортово, а недавно их перевели в Брянск, где планировался судебный процесс. Однако суды не состоялись как по делу украинских, так и российских пограничников, которые 8 месяцев провели в украинских СИЗО. В ночь на 30 июня минувшего года военнослужащие пограничной службы ФСБ России Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб были задержаны украинскими военными на берегу Перекопского залива. В Херсонскую область они переправились из аннексированного Россией Крыма на лодке. Следствию задержанные тогда рассказали, что якобы выполняли роль нарушителей границы на учениях возле Армянска в Крыму. Сбились с маршрута и случайно оказались на материковой Украине. Спустя 2 недели СБУ предъявило россиянам подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Военный эксперт, главный редактор интернет-издания «Цензорнет» Юрий Бутусов называет состоявшийся обмен украинских на российских пограничников неравноценным.
Потому что мы захватили на своей территории прибывших с неким заданием 2 сотрудников ФСБ, которые вообще-то должны были находиться в Геленджике по своим документам, а очутились почему-то в Херсонской области. Мы обменяли на ровно такое же количество людей, пограничников, которых похитили там с нашей территории. И при этом в плену остаются люди наши, которые гораздо больше, чем эти пограничники, находятся. Поэтому я не считаю этот обмен равноценным, разумным.
Летом 2017-го Юрий Бутусов обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием не выдавать России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, поскольку они, по данным журналиста, могут быть причастны к похищениям и пыткам украинцев в Крыму. А общественные активисты и правозащитники призывали власти Украины после суда над российскими пограничниками обменять их на украинцев, арестованных в Крыму по сфабрикованным обвинениям в терроризме. В частности, на Евгения Панова, который лишен права на нормальную защиту и постоянно подвергается пыткам в следственном изоляторе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Несмотря на неоднократные заявления Владимира Путина о том, что российские военные выполнили свою миссию в Сирии, военное присутствие России в этой стране сохраняется. Во что оно обходится российскому налогоплательщику и ради чего военные из России воюют в Сирии? Моя коллега Любовь Чижова беседует на эту тему с экспертом фонда Карнеги Алексеем Малашенко.
Какова роль России в военной операции, которая сейчас проходит в Сирии?
Я думаю, что понять, что делает Россия в контексте ее военной операции, можно исходя из 3 позиций. Первое – это борьба против Исламского государства, которая формально в декабре была завершена. Россия воевала, естественно, не одна, но тем не менее она всегда позиционировала, что именно вот Россия там сыграла свою ключевую роль. Да, много было сделано. Это как бы была первая, в каком-то смысле, может быть, даже формальная цель – победить вот это исламское государство и избавиться от него. Вторая проблема была в том, чтобы сохранить любой ценой режим Башара Асада. И, в общем, если мы посмотрим на конкретные военные действия в России, то все сводилось прежде всего к этому. И что я имею в виду? Вот то, когда все это начиналось в 15-й год, вот это ВКС, то у Башара фактически никакой армии не было, либо она рассыпалась полностью. По разным данным, потери Башара превосходили тогда 50%, то есть армии не было. А что касается бронетанковых частей, там вообще дело доходило до 65-70% потерь. То есть вот эта вот российская военная акция, она прежде всего работала на спасение режима Башара Асада. Это была, наверное, самая главная все-таки задача. И третья задача, да и эта задача так или иначе решена, потому что Башар до сих пор президент, До сих пор в его подчинении есть достаточно боеспособная армия, которая, конечно, без российской поддержки, я думаю, бы ничего конкретного бы сделать не могла. С этой точки зрения, в общем, российская военная акция, она была достаточно успешна. И третья. Третье – это подавление сирийской оппозиции. Уже не исламского государства, а вот конкретной сирийской оппозиции. Это и Джабхат ан-Нусра, как там она еще не называлась, и Джейш-ул-Ислам, и так далее, и так далее. И вот этих контор там примерно, по-моему, даже больше 40 по разным данным. Тут получается, что, ну, как бы сказать, сыграли в ничью, потому что вот эта вся военная оппозиция осталась. Она ведет достаточно энергичные военные действия. И, собственно говоря, гражданская война продолжается. Если мы будем подводить итоги конкретно военной операции, то, ну как вам сказать, 50 на 50. В том, что касается исламского государства, это, безусловно, победа. В том, что касается прекращения гражданской войны, это не победа. Ну, а сохранение режима Башара, это, с одной стороны, победа, но это не обеспечивает начало процесса реальных мирных переговоров. Не Сочи, не Астаны, не Женевы, а вот именно какого-то конкретного начала политического процесса. И я думаю, что в Москве это прекрасно понимают. Я думаю, что когда все это начиналось в 2015 году, а, кстати говоря, это еще раньше начиналось, вот тогда были какие-то надежды, что вот в этой ситуации, в конкретной сирийской ситуации, можно одержать некую окончательную победу. Ну, попросту говоря, подписать договор. Ну, так, пусть это звучит неформально, но подписать договор со своими противниками, чтобы они сдались и признали свое поражение. Но, простите, пока что никто свое поражение из российских противников не признал. Поэтому война продолжается, а, следовательно, продолжается и российская военная операция.
А можно ли предположить, вот исходя из последней информации о том, что в Сирии сейчас участвуют в этой операции не только военные, но и члены вот этой компании ЧВК, частной военной компании. Вот какие задачи выполняют, собственно, военные, а какую представители ЧВК?
Очень хороший и очень правильный вопрос, но я думаю, что вы сами прекрасно знаете, что на этот вопрос есть два ответа. Первое, они выполняют какие-то конкретные задачи, поставленные перед ними по установлению контроля над нефтью и газом, над местами добычи углеводородов, это Дейр-эз-Зор. Это как бы вот они действуют, ну действительно наемники, ну действительно какая-то частная компания, которая борется в чьих-то частных интересах. А второе, что это, я бы сказал, такая неформальная форма, если можно так выразиться, российского военного присутствия. Я думаю, что тут есть элементы и того, и другого, но давайте говорить ну, сам правду. Это так или иначе, пусть это и отставники, это, как в старину говорили, офицерские батальоны с очень качественной подготовкой, это очень качественная группировка, которая, увы, если и не была разгромлена, то огромные понесла потери. Кто в этом виноват, это отдельная тема, но мне лично кажется, что без Вагнера, без ЧВК воевать было бы вообще невозможно. Она присутствовала всегда и при взятии Пальмиры, и во многих других ситуациях. И с этой точки зрения, конечно, позиция России, официальной России, она очень непроста, потому что это наши. Это фактически наше элитное подразделение.
Как бы вы оценили число потерь, вот с учетом вот этой всей последней информации, и имеют ли эти потери значение для российской власти? Как вам кажется?
У меня нет ответа на этот вопрос, потому что, во-первых, мы не знаем эти потери. Мы можем говорить от 42 человек до 500. И можем найти этому подтверждение в самых разных источниках. Я думаю, что счет идет на сотни, но нам от этого не легче. Ну, и тут уже многократно говорилось, повторялось, я просто не хочу заниматься тем же самым. Я считаю, что Россия по отношению вот к этим людям, к вагнеровцам, так их будем называть, она себя ведет, непристойно.
А как вам кажется, как вот это вот военное участие России в Сирии воспринимается внутри России? Как вообще люди относятся к этому конфликту? Они вообще понимают, что там происходит? Ради чего Россия там?
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки та часть населения, которая будет голосовать за Путина, это большая часть населения, во всяком случае, большая часть тех, которые придет там голосовать, либо, по большому счету, они совсем с этим согласны, либо им глубочайшим образом на все это наплевать. Если же попытаться даже этим людям объяснить, а в чем действительно там конкретные российские национальные интересы, будут они это выслушивать или нет, очень трудно сказать, потому что все телевидение, вы сами видите, забито полнейшей демагогией, причем демагогией, которая построена, я бы сказал, достаточно профессионально. Отношение у большинства либо индифферентное, либо давай-давай мы им покажем. Ну, конечно, там есть, не знаю, там...
Особенно с учетом вчерашнего выступления Путина, это все, да.
А вы знаете, что вот эта бабушка Дадзе сказала, потому что постепенно происходит перебор. От милитаризации люди рано или поздно устанут. Другое дело, что если раньше милитаризация прикрывалась, ну, при советской власти, там, этой болтовне про коммунизм и так далее, сейчас она, конечно, прикрывается более умело, там, всякие национальные характеры, национальные интересы, там, русские интересы и так далее, и так далее. Но я думаю, что рано или поздно обществу это тоже надоест.
Каковы могут быть финансовые затраты вот на это российское участие в Сирии, и что, в принципе, Россия планирует извлечь из этой кампании?
Те цифры, которые называются, это от 100 до 300 миллиардов. Ну, вы сами понимаете, какой. А я помню, еще в 2015 году и позже пытались посчитать выстрел из танка, пуска там ракеты с этого Каспийского моря. И опять концы с концами не сходились. Даже если мы возьмем по минимуму эти самые несчастные 100 миллиардов долларов, но сами понимаете, для государства, которое по ВВП стоит на 11-м месте в мире, это многовато. Я не вижу итога. Дело в том, что когда все это начиналось, и поддержка Башара Асада, это все было, я считаю, необходимо. Потому что на Ближнем Востоке в то время, да и сейчас, в общем, выбор один. Или авторитарный режим, или вот такое мероприятие, которое мы можем назвать исламское государство и сопровождающий его терроризм, ну и все прочее. Но начало-то было хорошее, безусловно, там выхода не было. А вот потом это все вернулось таким тяжелым бумерангом, потому что по-прежнему исходить из того, что главная цель – это сохранение Башара, это уже, ну, несерьезно. Когда Башар уйдет, там не будет России. Все. А не будет там России, там, в Сирии, вообще непонятно, как там дальше все это будет развиваться. Потому что никто другой вот так, как себя Башар, вести не будет. Поэтому, когда мы говорим о финальном результате, о каком-то конечном результате, я его не представляю. Но идеальный вариант был бы это создание какой-то пророссийской коалиции, там хотя бы наполовину российской, или приход нового пророссийского диктатора, пусть и не с таким имиджем. Но пока что в России это не получается, и в общем ощущении бесперспективности нарастает, несмотря на победные реляции, там послания в это федеральное собрание. Надо глядеть по фактам.
С экспертом фонда Карнеги Алексеем Малашенко беседовала Любовь Чижова, собеседник другой моей коллеги Елизаветы Маетной, военный аналитик Игорь Сутягин. Он отмечает, что в Сирии испытываются новые виды российских вооружений, и далеко не все из них доказывают свою эффективность.
Что вот в Сирии реально было опробовано из нового?
Да, очень много, очень много. Я сейчас затрудняюсь просто сказать, там 169 новых образцов вооружений. От новых стрелковых прицелов до, ну, крылатых ракет и разных типов базирования и применения. Соответственно, платформ для их запуска. Это все там было опробовано. То есть тут невозможно. Ну, как я вам перечислил 169 систем вооружений, которые официально в своей ГОБ объявил, что они опробованы в Сирии. Самолет Су-34, например, бомбардировщик, был опробован в Сирии в боевых условиях. Выяснилось, что самолет сырой и нуждается в доработке. Ну, вот это, например, было опробовано. Комплекс защиты от зенитных ракет, вертолетной и штурмовой авиации. Оказалось, что он, Витебск, он неэффективен. Вот это, например, было опробовано. Ну, можно сказать, например, официально, что Санцепёк, ну как, Санцепёк – это модификация этой огнеметной системы, Буратино она раньше называлась, ну, ТОС-1. Буратино такой, неофициально. Официально мы ее в бою никогда не применяли. Нас же на Украине нет, поэтому, значит, на Украине они никогда не опробовались. Значит, первый раз официальное боевое опробование случилось в Сирии. Вот Санцепёк. ТОС-1, ну, много еще что. Искандер туда гоняли, тоже попробовали. По крайней мере, систему связи, развертывания, это все там опробовано. Но нам теперь оттуда довольно трудно уйти. Во-первых, потому что это действительно вопрос престижа, который для не только для Владимира Владимировича Путина играет большую роль, но он имеет большое значение вообще в международной политике. Если нас оттуда вышибут, то это значит, что мы с трудом созданные позиции в арабском мире, в общем, довольно сильно ослабим свои. Поэтому не хочется оттуда уходить. Но уходить там становится очень горячо. Еще в 2015 году были такие предсказания, что, понимаете, Россия с Ираном на курсе для прямого столкновения. А вот сейчас там происходит именно это. Начинает происходить уже впрямую. Именно это. Интересы и задачи, которые интересы России и Ирана, они расходятся, которые решают в этой стране, они расходятся. И то, что они были ситуативными союзниками в 2015 году, совсем не означает, что они таковыми останутся и в дальнейшем. А здесь есть еще Израиль. И Израиль в 2015 году вообще-то делал такое предупреждение, что вот вы сюда пригласили всех, вы сюда пригласили Иран. Теперь вы, Россия, в общем-то, будете нести ответственность за все, что будет прилетать оттуда, на нашу территорию. Оттуда начали прилетать иранские беспилотники. Оттуда стали прилетать значительно более высокотехнологичные ракеты, которые при помощи, ну, собственно, Иран строит вот завод по модернизации этих самых обыкновенных ракет, неуправляемых, ракетоуправляемых. В общем, с Израилем ссориться не стоит. Ну, нехорошая эта ситуация, если ты ходишь во врагах Израиля. Попасть туда трудно, но выпасть из этой когорты еще трудно. А то, что мы иранцев туда пригласили, иранцы планомерно осуществляют свою политику, а политика у них простая, уничтожить государство Израиль. Вот они не против евреев, они против государства Израиль. Государство Израиль должно быть уничтожено. Специальная политика Исламской Республики Иран. Трудно, трудно сидеть. Это даже не между двух стульев сидеть. Вот сидеть на двух копьях. Очень трудно. Это вот то, что там происходит сейчас. И поэтому, как мы оттуда уйдем, мы можем уйти оттуда внезапно и гораздо быстрее, чем в общем-то, кому бы то ни было в Кремле и там на Арбатской площади хотелось. Вот в чем беда. И на Фрунзенской набережной. Поэтому говорить о том, что мы оттуда не уйдем, сложно. Но говорить о том, что у нас там все в порядке, еще сложно. Потому что мы оттуда, если уйдем, то мы уйдем оттуда вместе со своими базами, которые единственные, собственно, ради чего мы туда вообще, по большому счету, пойдем.
Ну, смотрите, они же еще и расстраивают эти базы, да, ведь они там сообщают, что они там модернизируют, что-то делают.
Ну да, модернизируют, да, ну давно пора. Давно пора, потому что составили самолеты таким образом, как никто. В общем, ни один студент Московского авиационного института, который вообще хоть какое-то отношение на военной кафедре имел к аэродромному обслуживанию авиатехники, он никогда бы так самолет не поставил. Он крылом к крылу. Он прилетело там пара мин, и 6 самолетов, 6 летательных аппаратов повреждены. Мы давно говорили, что, ребят, если вы всерьез, то давайте хоть укрытие поставить. Хоть самолеты рассредоточить. А их негде там рассредотачивать. Значит, нужно вот стоянки самолетные строить уж как минимум. Вторую полосу надо бы строить. Ну, это тоже дорогостоящее удовольствие. Ну, тем не менее. Вот спрашивали, что там опробуют. Вот сейчас этот самый самолет Т-50, Су-57. Вот его там сейчас опробуют. Пытаются на нем летать. Ну, вроде бы как его официально признали, что будут его называть Су-57. Ну, а производственное обозначение как-то Су-57.
С военным аналитиком Игорем Сутягиным беседовала Елизавета Маетная. Вы слушаете программу «Время свободы». В последние 3 года на фоне беспрецедентной волны терактов во Франции и Германии эти страны существенно ужесточили свой подход относительно высылки со своей территории тех, кто подозревается в террористической деятельности. Применяемая в таких случаях процедура сильно отличается от гражданских судебных процедур в европейских странах. Правозащитники бьют тревогу. Во многих случаях, говорят они, это не что иное, как лицемерие на самом высоком государственном уровне. Из Парижа передает Наталья Коневская.
Базирующаяся в Париже с 1922 года Международная федерация за права человека, объединяющая 184 организации в 100 с лишним странах, на этой неделе направила открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Федерация и входящие в нее российские НПО, Мемориал и Комитет гражданское содействие выражают в письме свое беспокойство по поводу судьбы Шамиля Салтамурадова, гражданина России, чеченского чеченского происхождения, который 31 января был выслан из Франции в Германию, а оттуда 14 февраля был отправлен в Россию. В своем обращении правозащитные организации просят президента Макрона содействовать выяснению нынешнего местонахождения этого человека, родной брат которого является гражданином Франции. «Мы просим Францию не производить прямые и непрямые высылки людей в страны, где они могут подвергнуться преследованию», говорится в направленном в Елисейский дворец открытом письме. Франция отказалась высылать этого молодого человека в Россию и применила в его отношении принятый ЕС в 2013 году регламент «Дублин-3», позволяющий европейской стране депортировать человека в ту страну, где он подал просьбу на получение статуса беженца. Россия выдала международный ордер на арест Шамиля Салтамурадова по подозрению в причастности к террористической деятельности. «Сам он эти подозрения всегда опровергал», рассказала в беседе с Радио Свобода Паскаль Шуду, глава ассоциации «Комитет Чечня», созданной в Париже в 1999 году.
Он уехал из России несколько лет назад и жил в Турции. Затем решил попросить убежище в Европе, так как во Франции проживает его брат. Просьбу о предоставлении статуса беженца он подал в Германии, поскольку изначально прибыл в эту страну. В то же время Россия выдала международный ордер на его арест. Его задержали в Германии, он пробыл там в заключении 6 месяцев. Власти Германии изучили требования России об экстрадиции Шамиля, но не получив от российской стороны достаточных гарантий того, что его жизни не будет угрожать опасность, отказали это требование удовлетворить. Выйдя из германской тюрьмы, молодой человек поехал к брату во Францию. Он не был в курсе, что в это же время власти Германии отклонили его просьбу на получение статуса беженца.
По словам Паскаль Шудо, следивший за развитием этого дела, Шамиль Салтамурадов был арестован во Франции в апреле прошлого года, пробыл в заключении до конца января и был в итоге депортирован в Германию. «Это не что иное, как лицемерие на государственном уровне», считает собеседница Радио Свободы. Ведь по всем признакам ясно, что Франция и Германия все скоординировали. Французским властям было известно, что Германия отказала ему в статусе беженца и что из Берлина его отправят в Москву. Несмотря на это, Франция экстрадировала его в Германию, говорит Паскаль Шудо.
Все попытки подать запрос на получение статуса беженца во время пребывания его во французской тюрьме не дали результата. Власти делали все, чтобы предотвратить такое развитие событий. Лично директор тюрьмы не давал ему разрешения поехать в префектуру для подачи такого запроса.
Когда россиянину все же удалось прибыть в префектуру, против него незамедлительно была начата процедура экстрадиции в Германию, так как от России Франция так и не получила требуемых гарантий, поясняет правозащитница.
На слушании в суде 31 января, и в этом самое ужасное, Шамилю было заявлено, что он свободен, и были выданы свидетельствующие об этом документы. Его привезли обратно в тюрьму, якобы чтобы он мог забрать свои вещи, но там его передали полиции. Он был снова помещен под стражу, ему даже не дали возможности связаться с кем бы то ни было. Никто из близких не знал, где он находится. Пока семья и адвокаты пытались это выяснить, его выслали в Германию. Я лично звонила в германскую полицию, и там мне было заявлено, что его отправили напрямую в Россию. Никаких объяснений нам не дали, и мы не могли понять, как все это произошло. Только впоследствии нам стало известно, что он провел более 10 дней в тюрьме Ганновера.
Пока адвокаты и НПО во Франции и в Германии пытались выяснить его местонахождение, молодого человека экстрадировали в Россию, говорит Паскаль Шудо. По ее словам, и во французской, и в германской тюрьмах он находился в полной изоляции, как заключенные, осужденные за очень тяжкие преступления. Паскаль Шудо убеждена, что обращение правозащитников к президенту Франции в данном случае не даст результата. По ее словам, французские власти отказались экстрадировать Салтамурадова в Россию, но нашли легальный предлог для его экстрадиции в Германию, прекрасно понимая при этом, что оттуда его отправят в Россию. Этот случай не единственный в своем роде. За 2 недели до отправки Шамиля в Германию Франция выдворила напрямую в Россию другого молодого человека, человека из Чечни, который уже подал запрос на получение статуса беженца, рассказывает собеседница Радио Свобода. По ее словам, в этом случае Москва не требовала экстрадиции, и это была исключительная инициатива Парижа, так как у французских спецслужб были подозрения насчет возможной принадлежности этого человека к радикальной организации. В этом деле было немало темных пятен. В прошлом этот молодой человек уже сидел в чеченской тюрьме и подвергался пыткам из-за подозрений в участии в войне в Сирии. Французские спецслужбы не провели углубленного расследования, хотя сам он отрицал любую причастность к радикальной деятельности, и у него имелись доказательства того, что в Сирии он никогда не был. Как и в случае с Шамилем, сейчас о его местонахождении и дальнейшей судьбе ничего не известно, отмечает правозащитница.
Естественно, в нынешний период в Европе на фоне всех произошедших здесь терактов любое упоминание темы терроризма вызывает у людей подозрительность, и человеку, подозреваемому в причастности к такой деятельности, становится очень сложно себя защитить. В момент, когда власти делают вывод, что речь идет о подозрениях в террористической деятельности, отношение к подозреваемому становится особенно жестким, и в их действиях начинает превалировать принцип предупреждения опасности.
В таких случаях, даже при отсутствии доказательств, власти предпочитают принимать превентивные меры, не особо углубляясь в суть вопроса, говорит Паскаль Шудо, особенно когда речь идет об иностранцах. Причастность к терроризму – это очень серьезное обвинение, и именно в силу этого факта демократические страны обязаны более детально проверять имеющиеся подозрения, а не искать законные пути, как переложить ответственность на чужие плечи, особенно когда речь идет о выходцах из горячих точек, подающих просьбу на предоставление им убежища, отмечает глава ассоциации «Комитет Чечня». По ее словам, в последние месяцы во Франции процедура лишения статуса беженца была начата в отношении 5 выходцев из Чечни под предлогом их радикализации. Сами они это категорически отрицают. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Заявление продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого будет рассмотрено после президентских выборов. Об этом заявил глава Думской комиссии по этике Отари Аршба. По словам Дарьи Жук, осенью 2014 года она пригласила Леонида Слуцкого в эфир новостей на «Дожде». Она утверждает, что депутат сначала неоднозначно шутил, а затем, придя в эфир, стал приставать к Жук. 22 февраля «Дождь» сообщил о фактах домогательств со стороны Слуцкого. О харассменте на условиях анонимности рассказали 3 журналистки, работающих в парламентском пуле. Сам Слуцкий отвергает обвинения в сексуальных домогательствах. На митинг-концерт в поддержку Владимира Путина, который состоится 3 марта в Лужниках, бюджетников, студентов и сотрудников некоторых компаний собирают по разнарядке или за деньги. Участникам обещают по 500 рублей. Объявления появились на сайте массовки.нет. По данным радиостанции «Эхо Москвы», на митинг в добровольно-принудительном порядке приглашаются сотрудники московских коммунальных служб. Будущим зрителям было устно объявлено о том, что явка обязательна. Кроме того, привезут студентов, в том числе из других российских регионов. В ряде объявлений содержится предупреждение, что входные билеты, хотя концерт бесплатный, будут именными. Около 400 семей из города Геленджик в Краснодарском крае заявили, что отказываются участвовать в выборах президента России в знак протеста против действий местных властей, отказавших им в согласовании митинга в центре города. Речь идет о группе обманутых дольщиков, пытающихся признать законным строительство 400-квартирного дома в жилищном комплексе «Адмирал», в котором они купили квартиры. В 2014 году власти Геленджика через суд добились признания этой стройки незаконной. Суд постановил, что дом должен быть снесен за счет владельцев квартир. Хозяева жилья неоднократно устраивали акции протеста в самом Геленджике и в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». 100 лет назад, 3 марта 1918 года, в Бресте, на территории нынешней Белоруссии, тогда этот город назывался Брест-Литовск, был подписан мирный договор между большевистской Россией и так называемыми центральными державами – императорской Германией, ее союзниками – Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией. Бывшая Российская империя уступала противнику территорию сегодняшних Украины, Белоруссии, стран Балтии, некоторые регионы Южного Кавказа, проводила демобилизацию армии и флота, которые, впрочем, из-за революционных бурь и так находились в разваленном состоянии. От страны была отторгнута территория с населением в 56 миллионов человек и львиной долей предприятий тяжелой промышленности. С большим трудом Владимиру Ленину удалось тогда продавить согласие большинства соратников на мир, который и сам лидер большевиков назвал похабным. Однако уже спустя 9 месяцев Германия проиграла войну на Западном фронте, и новым хозяевам России удалось аннулировать Брестский договор. Контекст и обстоятельства заключения Брестского мира для «Радио Свобода» анализирует старший научный сотрудник Института российской истории Владислав Аксенов. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Чтобы понять значение Брестского мира, нам нужно учесть несколько разных факторов. Во-первых, это общую ситуацию на фронте и, в частности, ситуацию в русской армии. Это внутриполитическое положение в России и, в частности, стратегии большевиков по удержанию власти, которые они использовали вот на этом этапе уже начавшейся гражданской войны. И также внутреннее и внешнее положение Германии. Что касается русской армии. В принципе, развал ее начинается еще осенью 16-го года, когда усиливается дезертирство. Во время Метавской операции, начавшейся в декабре 16 года, сибирские полки поднимают бунт, отказываются идти в наступление, и усмирять этот бунт приходится с помощью артиллерии. Пресловутый, печально известный приказ номер 1 1 марта 17 года, обычно на него вот всю вину за развал русской армии взваливают. Это, конечно, не совсем так, потому что, собственно, приказ номер 1, он вводил в армию институт солдатских комитетов, но при этом оставлял солдат в подчинении у офицеров. Тем не менее, вот на волне всеобщей эйфории, мечтаний солдат о полной свободе, в том числе и свободе от офицерских приказов, он порождает некоторые творческие инициативы снизу, которые действительно приводят к тому, что к лету 17 года приходится восстанавливать смертную казнь на фронте, иначе просто Россия может оказаться без армии. Да, то есть это еще инициатива была генерала Корнилова лета 17 года, задолго до захвата власти большевиками. А уже после прихода большевиков к власти в декабре 17 года был принят декрет о выбранном начале в армии, который, по сути, легитимировал вот многие те начавшиеся стихийные деструктивные процессы. К моменту подписания Брестского мира у России фактически армии уже не было, она вся разбежалась, а та, которая осталась, была полностью деморализована. Что касается внутриполитического положения, нужно учитывать, что большевики пришли к власти на волне популистских лозунгов. Эти лозунги шли снизу. Причем ради провозглашения этих лозунгов большевикам пришлось отказываться от некоторых программных требований. Ну и в частности так произошло с декретом о мире, потому что, как мы знаем, с самого начала войны Первой мировой большевики, когда их критиковали, они не призывали к прекращению как таковых военных действий. Они призывали к тому, чтобы перевести войну империалистическую в войну гражданскую. Однако в 17-м году для солдат, уставших от войны, этот лозунг, конечно, был совсем для них был бы непонятным. И вот это вот требование перевода империалистической войны в гражданскую из декрета о мире был убран, исключен. Таким образом, мир, в принципе, был необходим большевикам в политическом отношении, потому что они прекрасно понимали, что он соответствует чаяниям, да, настроениям солдатским масс. Тут еще вот какой интересный момент, когда мы говорим о том, что большевикам нужен был мир, вопрос в том, какой именно мир большевикам он был нужен. И вот здесь мы обнаруживаем расхождение во взглядах у лидеров партии большевиков. Условно мы можем выделить три таких течения. Первое было представлено Лениным. Ленин стоял на исключительно прагматических позициях. Главной целью Ленина было удержаться у власти. Поэтому, понимая, что у России армии фактически нет, он требовал скорейшего заключения мира на любых условиях. То есть он говорил, что даже похабный мир, он все равно лучше войны. А вторая группа была условно, опять-таки, ее интересы представлял Бухарин. Он мыслил в этом смысле по-марксистски, в отличие от Ленина. Потому что, согласно марксизму, социалистическая революция не могла победить в отдельно взятой стране. Она должна была быть поддержана мировой революцией. И, соответственно, по мысли ряда большевиков, необходимо было продолжать войну с Германией для того, чтобы спровоцировать внутри самой Германии революцию. Потому что все прекрасно понимали, что и в Германии дела обстоят не очень гладко. И затем перейти к так называемой революционной войне. То есть той самой революционной войне, которая потом и приведет к мировой социалистической революции. Ну и срединное положение занимала группа Троцкого. Она была как бы между Ленинской и Бухаринской группой. Троцкий выдвинул тезис «Ни войны, ни мира». Он также надеялся на то, что революция в Германии снимет вот эту проблему похабного мира для большевиков. Главное до нее, до этой революции дотерпеть. Ну и что касается самой Германии. Естественно, что она была заинтересована в скорейшем заключении мира, но на своих условиях. С тем, чтобы, во-первых, исправить экономическое положение внутри страны за счет поставок сырья, продовольствия из России. Ситуация с продовольствием в Германии была, наверное, все-таки получше, чем в России, ну, просто потому, что с самого начала мировой войны там была введена карточная система, и немцы лучше организовали вот эту проблему снабжения, да, продовольствием населения. Вот. Но, тем не менее, в России, наверное, с середины 15-го года в газетах писали о том, что хлеба не хватает в Германии, Германия на пороге голода, и вот-вот, значит, она вынуждена будет либо выйти из войны, ну, либо в ней вспыхнет революция. То есть, в принципе, революцию в Германии ждали где-то с 15-го года еще, да, но вот ее все не случалось, не случалось. Но ситуация, конечно, была для нее серьезная. Это вот первый как бы интерес Германии. Ну и второй интерес, конечно же, для Германии – это заключить мир с тем, чтобы перебросить армию против главных своих противников на Западе. Ну и учитывая, что боеспособность немецкой армии была несравнимо выше, чем у российской, то у Германии было куда больше ресурсов для реализации, да, вот этих своих планов. Она могла ждать, она могла действительно провести несколько наступательных операций, чтобы вынудить большевиков побыстрее заключить этот мир, что в конце концов произошло.
То, о чем вы уже упомянули, позиция Ленина. То, как он добивается заключения мира, несмотря на раздрай, который происходит в большевистском руководстве вокруг этого вопроса и на съезде Советов потом и так далее. По вашим оценкам, вот что это было, если выбирать, допустим, из трех наиболее очевидных вариантов. Это, как вы уже упомянули, предельный прагматизм, удержаться у власти любой ценой. Или же это, второй вариант, все-таки идеалистическая надежда на революцию в Европе и в Германии, которая сделает этот мир в любом случае скоро недействительным. Или же вариант номер три, это некое гениальное предвидение того, что Германия действительно проиграет на Западе мировую войну, державы Антанты, и в любом случае этот мир обнулится. Вот, на ваш взгляд, какой вариант был ближе?
Я думаю, что все три варианта, они имели место, их, конечно же, имели в виду, лидеры большевиков и Ленина рассматривали, но тут необходимо вот что, опять-таки, говоря о контекстуальном, да, понимании истории, сам захват власти большевиками в октябре 1917 года был большой авантюрой, и Ленин, придя к власти, он в ноябре-декабре 1917 года писал о том, что он не уверен, что большевикам удастся сохранить власть до начала 1918 года. То есть они шли вот ва-банк, шли на большой риск, поэтому для Ленина все-таки прагматизм – это задача номер один – удержаться у власти любой ценой. То, что Германия рано или поздно проиграет, ну, я думаю, это было понятно очень многим. Вопрос был в том, доживут ли большевики, смогут ли они дожить до этого момента, да, или нет. Но это уже вопрос из области предсказаний. Ленин, как я сказал, был прагматиком. проблемы необходимо решать по мере их поступления. На тот момент, по мнению Ленина, к Советской России был необходим этот мир для удержания власти.
О заключении Брестского мира 100 лет назад со старшим научным сотрудником Института российской истории Владимиром Аксеновым беседовал Ярослав Шимов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Титаник» как мюзикл. Передачу о бродвейской постановке подготовил и ведет из нью-йоркской студии композитор Александр Журбин. Первый эфир состоялся 26 февраля 1998 года.
Я не ошибусь, если скажу, что самое популярное слово сейчас в Нью-Йорке – это «Титаник». Ну, во всяком случае, сразу за Биллом Клинтоном и Моникой Левински. И уж, конечно, перед Саддамом Хусейном. Судите сами. Ну, во-первых, конечно, «Титаник» – большой фильм. Это фильм Джеймса Камерона, который уже побил массу рекордов и явно побьет все остальные. Кажется, нет на планете Земля человека, который останется в стороне от этого мегахита за 200 миллионов долларов. И уже совершенно ясно, что фильм не только окупится, но и принесет его создателям огромный профит. Что говорить? Деньги к деньгам. Второй по масштабности «Титаник» – мюзикл, идущий на Бродвее второй сезон. Он стоит какую-то сущую ерунду по сравнению с большим фильмом. Всего 10 миллионов долларов. Хотя по бродвейским понятиям это очень высокая цена. Самый дорогой на сегодня мюзикл «Король лев» стоит 13 миллионов. «Титаник» мюзикл тоже колоссальная финансовая удача. После получения премии Тони народ буквально хлынул в театр «Ленфонтен», и спектакль неожиданно стал кассовым хитом. Есть еще и третий «Титаник», плывущий сегодня по волнам Америки. Это тоже фильм, назовем его «Малый фильм», который называется «Титаника». Я не поленился и посмотрел его тоже. Это документальный фильм о том, как в 1991 году американско-канадско-русская экспедиция на русском исследовательском корабле «Мстислав Келдыш» открыла остатки «Титаника» на дне океана. В фильме есть несколько русских персонажей, которые говорят или по-русски, или по-английски с сильным русским акцентом. Снят фильм для специального формата, называемого IMAX. Это такая разновидность стереокино с огромным 8-метровым экраном. Показывается этот фильм только в одном кинотеатре в Нью-Йорке, который, собственно, и не кинотеатр даже, а часть музея истории природы. В этом «Титанике» есть несколько поразительных кадров подлинных обломков знаменитого корабля на океанском дне. Есть удивительные фотографии, сделанные во время того самого единственного плавания, которые каким-то чудом сохранились. Но в целом надо признать, что искусно сконструированные кадры из фильма «Камерона», снятые, как известно, не на дне океана, а всего-навсего в большом бассейне, впечатляют куда больше. Мы, дети эпохи мегахитов и блокбастеров, хотим, чтобы нас потрясали и удивляли. И в том же музее истории природы, когда я проходил мимо знаменитого чучела динозавра в натуральную величину, я еще раз поразился, что настоящий динозавр был не так уж велик. В фильме Спилберга он впечатляет куда больше. Материалы о «Титанике» вот уже несколько месяцев заполняют страницы американских газет, журналов, радио и телепередач. Существует несколько электронных игр под названием «Титаник», а в интернете этой теме посвящено около 180 сайтов. Один из них, сделанный, очевидно, фанатами этого фильма, считает дни, часы и даже минуты, оставшиеся до церемонии вручения «Оскара». Никто не сомневается, что «Титаник» заберет все награды. В чем же дело? Почему эта история 86-летней давности вызывает такой интерес? Почему в музей в городе Ньюпорте, где выставлены некоторые личные вещи пассажиров «Титаника», стоит бесконечная очередь? Создается такое впечатление, что люди никак не могут насытиться подробностями кораблекрушения и бесчисленным количеством историй, как вымышленных, так и подлинных, связанных с этим кораблекрушением. Надо сказать, что на самом деле этот интерес был всегда. О «Титанике» снято около 15 фильмов. Первый был снят прямо в 1912 году. Это был документальный фильм, в котором интервьюировались те, кто уцелел. Еще два фильма ожидаются в 1998 году, в этом году. «Космический корабль «Титаник» и «Город Титаник». Что это будет, я пока не знаю. Кроме того, существуют две оперы на эту тему, один балет и одна рок-опера, написанная в Чехословакии. Каждый раз выход фильма или спектакля привлекает новую волну интереса к знаменитому кораблю, и новое поколение вовлекается в давнюю историю. А интерес к этой истории, конечно, лежит просто в самой человеческой природе. Огромный корабль, огромное богатство, и рядом нищета, и мечты, и стремление к новой жизни, и все это рушится, но погибают не все, а лишь те, кого выбрала судьба. Трудно придумать сюжет завлекательный, а также сюжет, в котором заложены буквально тысячи мини-сюжетов. Ничего удивительного, что творцы еще много лет, уверен, будут обращаться к этой истории. Что же до публики, то результаты проката большого фильма говорят сами за себя. В ближайшее время они перейдут 400-миллионную отметку, а ведь зарубежный прокат еще практически не начался. В общем, держись, «Звездные войны», фильм, долго занимавший чемпионское место по количеству заработанных долларов.
Это была передача композитора Александра Журбина «Титаник как мюзикл». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир 26 февраля 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 2 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.